Костромская губерния, город Судиславль, 30 мая, 11 часов дня. Олег обиделся, хотя и не показал виду. Нельзя сказать, что Афанасия это не огорчило, но с собой в Судиславль он взял не старого школьного товарища, а сержанта Марина, который в экстренной ситуации мог пригодиться намного больше, чем специалист по гидрометеорологии. Да и Семенов, посылая майора на малую родину за дедом, посоветовал взять с собой спецгруппу, а когда Афанасий резонно заметил, что он-то как раз и есть спецгруппа, отрядил с ним вместе дохлого. «Привет передай», — хмуро сказал Олег, прощаясь. «Кому?» — сделал вид, что не понимает, о чем речь Афанасий. «Сам знаешь». «Вряд ли у меня будет время на посиделки», — посерьезнел Афанасий. «Но привет передам». Дохлый обрадовался, когда ему позвонили рано утром 30 мая, и собрался за считанные минуты. После возвращения в Раменское Ил-96 отбуксировали в ангар, где с ним начались профилактические работы, а команда Афанасия разделилась. Ривкин и Ширяев остались на борту самолета, собираясь погонять реактор на всех режимах и дать подробный отчет о состоянии коршуна, а остальные вернулись в Королев, где их в центре выслушали специалисты и руководители всех управлений в ГОР. Афанасий подробно рассказал аудитории о маневрах американского Б-2, о своих действиях, о поведении экипажа и признался, что у него появилось много идей подработки технических систем самолета и генератора. «Полет показал, что мы уязвимы», — закончил он. «Одного ЗРК для защиты самолета, особенно при полетах вне территории России, мало». «Что за идеи вам пришли в голову?» — спросил Черняк. «Размещение ЗРК «Стрела» в хвостовой части ИЛа не позволяет оперативно отреагировать на явное нападение. Необходимо добавить к корпусу самолета консоли для крепления пусковых установок ракет, либо упрятать контейнеры внутри фюзеляжа и выпускать их наружу в нужный момент. Это первое. Второе. Командиры в ГОР, не было только самого командующего, оживились. «Я понял так, что идей не две», — осведомился полковник Дзюба, начальник управления анализа. Как выяснилось, Олега в команду Афанасия он отдавал неохотно. «Так точно, товарищ полковник», — подтвердил Афанасий.
«Не легче ли все-таки следующий мобильный коршун устанавливать сразу на бомбардировщики?» — скептически заметила Леонсия Зорич, олицетворявшая собой силы контрразведки в ГОР.
«Выслушайте до конца», — предложил Черняк. «Кроме того, необходимо установить дополнительное пилотское кресло в кабину летчиков со всеми системами связи и контроля ситуации», — продолжал Афанасий хладнокровно, убежденный в справедливости своих претензий. «Мне нужен как прямой контакт с летчиками во время полета, так и прямая связь с центром».
«Резонно», — проворчал Дзюба.
«Еще раз об оружии. Если вы хотите, чтобы самолет не сбили, установите дополнительно в носовой гондоле АСП».
«Что такое АСП?» — спросила еще одна женщина, присутствующая на встрече.
Когда она появилась, Афанасий подумал, что эта длинноногая красавица-блондинка пришла предложить всей компании напитки. Оказалось, она полковник, глава службы безопасности в ГОР. «Авиационная крупнокалиберная пушка. Хорошо бы типа ГШ-6-23М». Присутствующие снова оживились, но обсуждать предложение Пахомова не стали.
«Продолжайте», — сказал Черняк.
«Нужна дополнительная защита экипажа от СВЧ-излучения. Если бы мы не сманеврировали, полет мог закончиться печально».
«Все?» — спросил Черняк.
«Еще кое-что по мелочи. Нужны телекамеры внешнего обзора с высоким разрешением. Нужна система датчиков для измерения интенсивности полей излучений», — Афанасий подумал. «Кроме того, нужно, чтобы на комплексе могли работать все бойцы группы, а не только операторы. Для нас коршун не должен оставаться тайной за семью печатями. Я тоже должен знать принципы его работы и на что он способен».
Глаза всех руководителей скрестились на лице майора, но он остался спокоен и деловит. Черняк скупо улыбнулся.
Полет был, по сути, пробным. Никто не предполагал никаких форс-мажорных обстоятельств. «Мы обсудим ваши замечания, Афанасий Георгиевич».
«Вы свободны, полковник», — сказал Семенов, давая понять, что он на стороне подчиненного, а его обращение «полковник», в то время как Афанасий носил пока погоны майора, говорило о том, что действия Пахомова
оценены по достоинству. Вечером в общежитии, где временно разместили всю группу, к счастью, в разных комнатах, прибыли Старлей и капитан, довольные своей работой, и Афанасий объявил всем благодарность. А ранним утром Семенов поднял его с постели и приказал доставить деда в Королев.
«Он может не согласиться», — нерешительно сказал Афанасий.
«Убеди», — ответил полковник, нетерпящим возражения тоном. В 11 часов утра Афанасий и Дохлый были в Судиславле. Деда внук обнаружил все в той же мастерской, под которую Геннадий Теренч приспособил сарай. Увидев Афанасия, старик удивился и встревожился одновременно.
— Это что еще за явление Христа народу? Ты же обещал столько летом заглянуть. Али случилось что?
В сарай заглянул Дохлый, руки в карманах. Глаза старика переместились на него, и Афанасий представил сержанта.
— Семен Марин, мой дружбан.
— Ага,
— сказал дед. — Геннадий Терентьевич, — представил Афанасий деда, — изобретатель и радиоинженер.
— Очень приятно,
— осклабился Дохлый и шаркнул ножкой.
— Оглядись, — кивнул на дом Афанасий.
— Есть, командир,
— вальяжно отозвался сержант, развернулся на пятках и с независимым видом отправился на рекогносцировку.
— Что за клоун?
— посмотрел ему вслед Геннадий Терентьевич.
— Сеня не клоун, — возразил Афанасий с улыбкой. — Классный оперативник, хороший парень, а снайпер вообще от бога. — Собирайся, изобретатель, в столицу поедем. Меня за тобой прислали.
— На кой?
— Ты уже забыл, что всучил мне Неймс? Эксперты хотят от тебя разъяснений.
— Эксперты? — оживился Геннадий Терентьевич. — Значит, ты отдал им мою загогулину.
Мне мой непосредственный начальник рассказывал, что он демонстрировал Неймс высшим чинам нашей конторы, и они понаделали кучу дыр в заборе, уничтожили 2 мусорных бака и старый прицеп. Могли и больше, да аккумулятор сдох. Эффект был ошеломляющий. Так что двигаем.
— Да как же я тут все брошу? — озадачился старик. — Дом, хозяйство, огород, мастерскую. За ними же уход нужен. —
«Не думаю, что твоя командировка затянется», — успокоил его Афанасий. «Покажешь чертежи, если они есть, объяснишь принцип действия и домой».
«Ну, ежели так,
не спеши. Собирайся с толком, чувством, расстановкой. Запереть все надо основательно. Договориться с соседями, чтоб присматривали. С кем ты в хороших отношениях?»
«Да со всеми.
И с Кыриком тоже.
А что с ним делить? Он не мой внук».
— Не слишком ли ты добрый, дедуля?
— Так ведь доброму жить легче, — хитровато усмехнулся Геннадий Терентьевич. — Он всех жалеет, прощает, получает обратку, такие же добрые чувства. Злой всех ненавидит, горит злостью, а вместе с мыслями у него горят нервы и, в конце концов, жизнь.
Афанасий покачал головой.
— Постарел ты, однако. Помню, как ты меня ремнем по попе жаловал и в угол на крупу уставил.
Так ведь по делу. Человека из тебя растил.
Афанасий засмеялся, обнял деда, чмокнул в седую прядь на виске.
— Я тебя люблю. Со старшим Ходченковым ты в ладах, надеюсь?
— С Мишкой? Нормальный мужчина, — пошутил Геннадий Терентьевич. — Вместе на рыбалку ездим изредка на его тарахтелке.
— Что за тарахтелка?
— У него смарт, только мы вдвоем и влезаем.
— Понятно. Я к нему сейчас зайду, заодно с его племянницей повидаюсь.
Дед хитро прищурился, и Афанасий торопливо перевел разговор в другую плоскость.
— Кстати, Кырик со своими дуболомами больше не досаждает?
— Приступ сердечный у Кырика случился, — ответил Геннадий Терентьевич. — Аккуратно следующий день, как ты уехал. Говорят, тупился бугай в усмерть, слишком много на грудь взял. Еле откачали. Зато у нас тихо теперь.
Как говорится, каждому по заслугам воздается. Мне его не жалко. Как жил бандитом, так и умрет бандитом. Ну, я пошел к соседям.
Дохлого Афанасий обнаружил в 50 метрах от дома деда. Сержант со скучающим видом изучал каменный гараж одного из жителей улицы. Здесь когда-то жила семья Валика Баранова, но кто переехал в его старый дом, дед не знал.
— Приезжие какие-то, — ответил он на вопрос внука еще в прошлый приезд. — Я их только издали видал. Возят что-то, сгружают во двор, в гараж, потом куда-то девают и снова привозят.
— Не гашиш, надеюсь?
— Да не пахнет наркотой. Химией пахнет.
Этот разговор Афанасий вспомнил, когда подошел к сержанту, и тот повторил слова деда, нюхая воздух.
— Химией пахнет, а? Хорош гаражик, больше самой хаты в два раза.
— Может, у них тут мастерская? — оценил размеры гаража Афанасий.
— Не похоже, — с сомнением проговорил сержант. — Ни стука, ни грюка, и запахи непроизводственные. Говорю же, химией пахнет.
— Значит, они химию и возят, растворители какие-нибудь, жидкость для омывания стекол. Я зайду к Ходченковым, а ты располагайся в доме, освежись, с дедом покалякой. Он любит в старости поговорить.
— Ходченковы — это где?
— Вон дом почти напротив нашего стоит, длинный такой, на два хозяина. Слева дядька Михаил живет, справа племянница его, Дуняша.
— Так ты к нему или к ней?
— ухмыльнулся дохлый.
— Сержант, смирно! — сделал жестяное лицо Афанасий. — Налево! Шагом марш в дом!
Дохлый согнал с лица ухмылку, сказал «слушаюсь» и зашагал в дом, зная крутой нрав своего командира. В былые времена за шутки можно было и наряд вне очереди схлопотать. Подойдя к калитке той половины дома, которая принадлежала Дуне, Афанасий почувствовал, как сердце рванулось вперед, опережая его мысли. Такого с ним раньше не случалось, и он с удивлением прислушался к своим ощущениям, вдруг осознавая, что девчонка, бывший одуванчик, заняла в его мыслях особое место. Кнопки звонка на калитке не было. Он открыл ее изнутри, дотянувшись рукой до щеколды, дошел до двери, размышляя, не вернуться ли назад и прийти с цветами, но в это время дверь перед ним резко распахнулась. На пороге возникло прекрасное видение. Ангел с сияющими глазами, одетый во что-то воздушное, легкое, струящееся. И голос Дуни возвестил о том, что гостя заметили.
— А я тебя в окно увидела. Привет, Афанасий Георгиевич.
— Извини, я без цветов, — пробормотал первое, что пришло в голову.
Раздался хрустально-серебряный звон колокольчиков. Дуня засмеялась. — Мне давно никто не дарил цветов. Да это и не главное. Ты надолго к нам? А где Олег?
Солнце в небе потускнело. Показалось, что Дуня-одуванчик ждала именно Олега, а не бравого майора спецназа. Я на часок за дедом приехал, а Олег на службе, его не отпустили.
Жаль, посидели бы вместе, почаевничали. Я вчера пышек напекла на меду, варенье из погреба достала. Проходи, я очень рада тебя видеть.
И солнце засияло вновь. Дуня говорила то, что думала и чувствовала, прямая и естественная, как упавшая на щеку капля дождя. И в хитрости подозревать ее не стоило. Обещаю в следующий раз приехать с подарком. У тебя когда день рождения?
6 августа.
Значит, и львица. А львы любят мясо антилоп. Привезу тебе целую антилопу.
Снова зажурчал, зазвенел колокольчик. Я мясо не ем.
Засмеялся Афанасий. Тогда достану бочонок меда на пышке.
Да мед согласна. Проходи. Через несколько минут они сидели в прохладной гостиной Дуниного дома, чистой, уютной, пронизанной запахами трав и тела девушки, пили чай, болтая обо всем, что приходило в голову.
— Если ты не ешь мясо, откуда белки для организма берешь, молодого и растущего? — спросил Афанасий, хмелея от воображения, уносившего в такие дали, что во рту пересыхало.
— Из леса вестимо, — ответила Дуня, делая вид, что не замечает взгляда в гостя. Впрочем, вполне могло быть, что она их и в самом деле не замечала. Грибы собираю, ягоды, перепелиные яйца. У нас огород большой, все овощи свои, так что от авитаминоза не страдаем.
Ты еще и огород успеваешь обрабатывать?
Бабушка помогает, дядя Миша, да и я тоже не забываю.
А почему здесь твоих творений мало? Обратил он внимание на отсутствие картин хозяйки.
Потому что почти ничего не остается, ответила она простодушно. — Музеи забирают. Кое-что дядя продает. Я к этому не имею отношения. Остальное в чулане хранится. А зачем ты деда увозишь?
Он у меня изобретатель.
Я знаю. Он в Авином какую-то хитрую чудо-печку сделал для бани. Так дядя Саша не нахвалится. Говорит, экономия бешеная и греется быстро.
Он еще не то может. Афанасий прикусил язык, чтобы не рассказать Дуне о последнем изобретении деда. Этот аппарат уже становился государственной тайной. Наши русские изобретатели вообще во всем мире ценятся. Только сливки от их изобретений снимают другие. Знаешь, кто был истинным отцом радио?
Маркони? Еще со школы, помню.
Наш Попов осуществил первую в мире радиопередачу на 2 года раньше Маркони.
Откуда ты знаешь?
Дед рассказывал. Он же радиоинженер по образованию. А кто изобрел первый киноаппарат?
Эти братья, не помню фамилии.
Люмьер?
Да, кажется.
Так вот, первый киноаппарат придумал харьковчанин Тимченко, и тоже за 2 года до Люмьеров. Про Ползунова ты знаешь, он первым создал паровую машину, вовсе не Джеймс Уатт, как нам утверждали в школе, и так почти во всех областях науки и техники.
Дуня, наблюдавшая, как гость поглощает пышки, улыбнулась. — Ты так патриотично отстаиваешь первенство русских.
— Россиян вообще... потому что и европейский, и американский прогресс подняты нашими умами. Своих у них почти нет. Вот и покупают россиян, инженеров и ученых.
Наверное, не всех покупают. Многие сами уезжают.
Афанасий поморщился. Есть такой факт. Наше чиновничество насмерть стоит, держась за кресло. Попробуй пробейся, докажи, что ты сделал открытие, полезное для народа. Вот умные бегут из России. И почти все беглецы работают на военную промышленность Запада. Я статистику изучал недавно. Если что и прогрессирует, то искусство убивать людей.
Дуня тоже опечалилась. По телевизору иногда показывают всякие расследования. Так страшно становится. Человечество, что обезьяна в болоте с дубиной в лапах, если под дубиной понимать прогресс науки и техники, а под болотом морально-нравственную деградацию. Чем выше обезьяна поднимает дубину, тем глубже погружается в болото.
Афанасий с интересом вгляделся в мерцающие глаза девушки. «Ты тоже рассуждаешь, как матерый философ. Проще надо к этому относиться и не бояться отстаивать свою правоту. Ударили по одной щеке — ответь по двум».
Дуня погрозила ему пальчиком. «Я видела твои ответы. Это не метод. Плохих людей мордобоем не исправишь».
«Но и терпеть их издевательства тоже не метод. На шею сядут». Сроду не любил теорию непротивления злу насилием, которую исповедовал Лев Николаевич. Эта теория едва не погубила Россию в конце 20 века. Хорошо люди спохватились, сопротивляться стали. Не то мы с тобой разговаривали бы в другой стране. Или вообще не разговаривали бы.
Ты пессимист. А Лев Николаевич — это Толстой?
Он родимый, либеральное наше все. Сам-то жил по иным законам. Вот родители твои молодцы. Жили по справедливости и спуску негодяям не давали. Я помню, как их хоронили.
Афанасий помолчал, подумав, что зря заговорил об этом. Расстроил девчонку.
Кстати, а где тот, кто их сбил?
Посадили, — грустно ответила Дуня. Говорят, из зоны живым не вышел.
Значит, иногда и у нас возмездие добирается до подонков.
Разве это важно? Папу и маму уже не вернуть.
«Это правда». Дуня встала.
«Я молока принесу».
Афанасий взялся за пышку, но отложил, погладив себя по животу. «На сутки наелся. С собой дашь парочку?»
«Конечно. Хоть в Сибири, — обрадовалась Дуня. — Я еще напеку». Кто-то деликатно постучал у дверь. Девушка вспорхнула с табурета, крикнула «Входите!». Дверь открылась, показался страдающий от ложного смущения дохлый, приложил руку к груди.
— Извините, ради бога. Здрасте. Командир, выйди срочно. Дело есть. — Я сейчас, — поднялся Афанасий. — Молочка все же выпью, холодненького.
Оба вышли на улицу.
— Что у тебя? — К твоему деду полиция приехала.
Только теперь Афанасий заметил стоящий у дома Геннадия Терентьевича бело-синий джипчик «Нива Рено». Странно, что он не услышал, как джип подъехал.
Первая мысль была, приехал кто-нибудь из давних знакомых старика, которых у него было много. «Но я не слышал о знакомых полицейских», — возразил Афанасий сам себе. «Дед попросил полицию об охране? Он бы уже признался. Да и для вызова охраны не обязательно связываться с полицией. Есть частные охранные конторы. Кто-то пожаловался на старика. Но он ни с кем никогда не ссорился, соблюдая заветы добрососедства и мира. Может, кто-то прослышал про последнее его изобретение?
Номера чьи? Джипчик захудалый, как видишь, а номера костромские».
Сердце сжало лапа тревоги.
«Пошли!» — Афанасий обернулся к выскочившей на крыльцо Дуне. «Я вернусь через 5 минут. Поговорю только».
Девушка кивнула, потом посмотрела на Ниву, и глаза ее стали тревожными. «Буду ждать».
У джипа прохлаждались 2 рослых полицейских сержанта. Один узколицый, морщинистый, несмотря на явную молодость. Второй раздобрел, явно не на казенных харчах. У него было лоснящееся круглое лицо и мощный живот. Оба уставились на майора и его спутника, пересекавших улицу и по-хозяйски подошедших к калитке.
— Эй, граждане, вы куда?
— Домой, — простецки ответил Афанасий. — А вы кто и откуда будете?
Полицейские обменялись взглядами. Узколицый взялся за приклад пистолета-пулемета «Вал», висевшего у него через плечо на ремне.
— Тыловое обеспечение.
— Не знал, что мы живем за линией фронта.
Афанасий покосился на эмблему внутренних войск на предплечье Пузана.
— А с виду вы обыкновенные мусора внутренней службы. — Сеня, поговори с братишками.
— Парни, давайте мирно побалакаем,
— осклабился дохлый, превращаясь в сельского раздолбая.
— Погода хорошая, я вам песню спою.
Не слушая начавшуюся за спиной перебранку, Афанасий быстро преодолел дорожку до крыльца, заглянул в дом, никого не нашел и выскочил во двор. Геннадий Терентьевич был здесь, прижатый к стене сарая дюжим полицейским шевронами лейтенанта, а напротив стоял капитан Замухрышка, напоминавший по виду небритого кролика. У него и глаза были кроличьи, красноватые, с поволокой. Увидев внука, старик встрепенулся.
— Афонша, тут видишь, какая заковыка!
— Вижу, — процедил сквозь зубы Афанасий, подходя и гадая, есть ли еще кто из полицейских в сарае или нет. — Отпусти его!
— Эй, позвольте, — ожил кролик. — Вы кто, собственно?
— Его внук. Отпусти, я сказал. Глаза Афанасия стали бешеными.
Лейтенант подумал, отодвинулся от Геннадия Терентьевича. Старик поправил фартук, рысцой подбежал к Афанасию.
— Ни слова не говоря, сразу за петельки. Вот влазь туда ее в качель.
— В чем дело?
— отрывисто обратился Афанасий к капитану, боковым зрением фиксируя действия лейтенанта.
— Вы что себе позволяете?
— Нам предписано, —
начал капитан, находясь в некотором замешательстве.
— Что?
— Доставить подследственного в областной отдел полиции.
Афанасий присвистнул.
— Подследственного? Это когда он успел стать подследственным? А постановление прокурора о задержании у вас имеется? А ему объяснили, в чем его обвиняют? Повестку приносили явиться в следственный комитет или куда там еще? Что ему инкриминируется? — Задача поставлена, мы выполняем, — скучным голосом сказал глыбистый лейтенант. Судя по кулакам, он мог работать вместо отбойного молотка. — Вот когда будут соблюдены все формальности, все законные процедуры, тогда и поговорим. А пока прошу удалиться. Мне тоже поставлена задача — доставить его командованию.
Капитан поймал взгляд лейтенанта, заколебался, он все еще находился в сомнении относительно своих полномочий. С улицы донеслись возбужденные голоса, удары, крики. Капитан мотнул головой. Лейтенант, как танк, ринулся в сени, из них на улицу. За ним поспешил капитан. Афанасий жестом попросил деда остаться, последовал за полицейскими. Пузатый сержант сидел на земле у забора и икал, прижав руки к животу. Его узколицый морщинистый напарник вцепился в штакетник, чтобы не упасть, не помышляя об оружии. Дохлый в этот момент открывал калитку, и лейтенант, заорав «Лечь! Руки за голову!», вытаскивая из кобуры пистолет, нарвался на удар сержанта. Снизу вверх, ногой в промежность. Лейтенант выронил пистолет и пропахал лицом песок и гравий дорожки.
Хранить свои яйца надо в разных корзинах, — укоризненно посоветовал ему дохлый. Благожелательно посмотрел на капитана. — Вы следующий?
Капитан судорожно лапнул кобуру.
— Не надо,
— проникновенно сказал Афанасий, сжав ему локоть железными пальцами. — Поранишься.
Один вопрос, и можете ехать. Кто вас послал?
Капитан посмотрел на него шальными глазами. Вопрос дошел до него не сразу.
— Полковник Резникович, служба внутренней безопасности.
— Странно. Ему-то зачем понадобился законопослушный пенсионер? — Ладно, разберемся. Убирайтесь.
— Кто вы, черт побери?
Афанасий достал удостоверение, раскрыл, сунул под нос капитану и спрятал.
— Майор Пахомов, отдельное спецподразделение в ГОР.
— В ГОР? Разведка, что ли?
— Президентская охрана. Свободен.
Капитан помог подняться лейтенанту, оба подсобили сержантам, и джип уехал. Афанасий заметил на противоположной стороне улицы стоящую у калитки Дуню, прочитал в ее глазах, как ему показалось, мучительное непонимание и осуждение, развел руками.
— Так получилось. — Не всегда прав тот, у кого оружие, — хмыкнул дохлый.
Дуня повернулась и молча ушла в дом. Афанасий понял, что за пышками и молоком можно не ходить. Сержант посмотрел на его лицо, собрался пошутить, но заметил сжатые губы майора и отказался от намерения.
— Командир, я не хотел, честно. Они первые права начали качать.
Из дома выглянул Геннадий Терентьевич.
— Уехали!
Афанасий тряхнул головой, пряча в сердце досаду, подтолкнул Марина идти вперед, закрыл калитку.
— Чего они от тебя хотели?
— Спрашивали про какие-то СВЧ-генераторы.
— Ты никому о НЭМСе не рассказывал?
— Тебе первому.
Геннадий Терентьевич замялся, пожевал губами.
— Месяца два назад письмо в Москву написал, в бюро изобретений, но без каких-либо подробностей.
— Понятно, сообразили. — Собирайся побыстрее, изобретатель, надо ехать. Не забудь забрать маузер и все детали Неймса.
Через час они миновали церковь Владимирской Богоматери и выехали за пределы Судиславля. Дуня при их отъезде из дома не вышла.